Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день, это программа «Пиджаки», у микрофона Дарья Кнорра. Сегодня у нас в гостях депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Светлана Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы подводим итоги года, и если вспоминать 2016 год, насыщенный год разными, самыми разными событиями, какое событие вы можете охарактеризовать как событие года? Ну, в таком, в масштабе общероссийском.
Ой, для меня, конечно, это все скандалы, связанные с допингом, это отстранение наших паралимпийцев от паралимпиады.
Так.
И, соответственно, скажем, чистка в рядах олимпийцев, конечно, не все участвовали, но при этом достаточно яркое выступление их и их красивые победы.
Давайте с этого тогда и начнем. С отстранения паралимпийцев, с отстранением легкоатлетов. Сейчас тоже продолжаются допинговые скандалы, и в декабре, в 9 декабря, была показана еще одна часть вот этого
доклада
Макларена. Да. Мы ответили фильмом, ну, можно сказать, ответили, конечно, неофициально, но на Первом канале был показан фильм про допинг среди западных спортсменов. Вот, ну, конечно, что вы думаете по этому поводу, это такой общий вопрос. Если так по пунктам, что нам делать теперь вообще с этим?
Дело в том, что надо продолжаться бороться с допингом. Это однозначно. И даже если какие-то нарушения были, даже сам Балахничев сказал о том, что, в принципе, он согласен с процентом там 30 того, так, что там происходило.
Так.
И единственное, что я бы сказала так, что никогда никакой государственной поддержки, ну, по крайней мере, в последние там 20 лет уж точно, я уверена, не было, это может быть даже и больше.
Но это основная претензия, собственно говоря.
И дело в том, что частные желания спортсмена, тренера и врача обмануть всех окружающих, как, кстати, и своих соперников из России, а не только иностранцев. Мы же не иностранцев обманываем этим, но мы же и своих обманываем.
Да.
И частные вот эти лавочки и бизнес, в том числе, в котором, кстати, принимал участие господин Родченков и допускал все эти нюансы, то понятно, что здесь это не государственный подход. Для меня, например, это актуально, потому что ведь государственный подход, когда государство закупает запрещенные препараты, их выдает спортсмену, заставляет его их принимать и так далее. Но этого ничего не было. Это было
на официальном, конечно, официально нет, разумеется.
И неофициально. Но такого нет.
Просто речь идет о том, что тысячи, более тысячи спортсменов были замешаны в допинге вот за последние там 5 лет. Там доклад, по-моему, с 11 по 15 год. Да,
если дело в том, что мы не знаем, что с этими спортсменами тысячу было, потому что вот почему сейчас отдали этот доклад и эти фамилии, потому что там были только цифры, и мы реально не знаем, какие фамилии под этими цифрами. Ну, может быть, за исключением каких-то...
Да,
только предположений. Вот, и поэтому надо очень жестко анализировать Международной Федерации все эти цифры и понимать, может быть, там половина уже это дисквалифицированные, половина дисквалифицированных уже сдавала пробу повторно и находили тот же препарат, а он уже был дисквалифицирован до этого и так далее. То есть там нужно смотреть каждый отдельный случай. Это могут быть спортсмены, которые никакого отношения к сборной не имеют, один раз выстрелили и, в общем, на эту карьеру свою закончили. Тоже может быть. То есть надо всегда понимать, что это за спортсмены, какие санкции к ним были применены. Пока мы из этого списка не видим и не понимаем.
Каким образом будет проводиться расследование? Вот была новость, что Следственный комитет направил правоохранительным органам США просьбу о проведении допроса бывшего главы, собственно, Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, информатора, основного информатора. Как вы думаете, ну, пока ответа не было, естественно, с их стороны. Как вы думаете, удастся все-таки с ним переговорить? Вообще это возможно или нет? Или это какие-то просто, не знаю...
Вот смотрите, если они хотят довести это дело до конца, и как они считают, что Россия якобы не хочет навести порядок или там наводит, но очень медленно, господина Родченкова действительно они должны дать возможность допросить. Потому что ведь он не в интервью это немножко другое.
Да.
Интервью не имеет юридической силы, и следователи не могут взять его интервью, которое он дал американским СМИ, и даже то, что он дал какие-то показания, скажем, вот этой комиссии Макларена, оно не играет никакой роли для следователя, который сейчас занимается этим делом. Поэтому даже если Родченков хочет раскрыть фамилии каких-то людей, которые ему способствовали, пособствовали, назвать фамилии спортсменов и так далее, он это может сделать только на допросе. И это, кстати, совершенно нормально. И мне будет удивительно, если правоохранительные органы Америки не дадут ему этой такой возможности. Да. Тогда достаточно странно, зачем вы выставляли его как главного информатора, как главного человека, который все это раскрыл, систему, и теперь не даете правоохранительным органам России его допросить, чтобы все это задокументировать официально.
Понятно, но тем не менее, если мы не говорим, естественно, там, про государственную поддержку, не можем об этом говорить, понятно, потому что это не доказано, но столько случаев, там, больше тысячи или меньше тысячи, мы понимаем, что это действительно огромное количество запрещенных приемов, так скажем. И вот недавно, естественно, тоже вот мы знаем в декабре с Поветкиным эта история, с биатлонистами.
Да, тут очень интересная вещь. Вот американцы в год
да.
запрашивают терапевтических разрешений более 600.
Так.
И практически все им дают.
Угу.
Мы же тоже не знаем, сколько из этой тысячи имеют терапевтическое разрешение. Если бы вот я вот, например, прочитала не сам там доклад, понятно, но я еще прочитала переписку Родченкова, вот, которую он опубликовал. И там зачастую после каждой пробы звучало: надо уточнить, а есть ли у этого спортсмена терапевтическое разрешение на тот или иной препарат. Потому что вот запрещенные компоненты входят в лекарства. И поэтому они потом уже разбирались с каждой спортивной федерацией, есть ли у этого спортсмена справка и разрешающая ему использовать то или иное лекарство. Да? Не как препарат, повышающий работоспособность, а именно как лекарство. Что делают остальные спортсмены во всем мире? Поэтому, говорю, эту тысячу надо еще очень сильно
поделить на 10,
посмотреть, что там и как. И они сами, а это за 5 лет тысяча. Поэтому можно предположить, что из них будет еще половина, это, возможно, даже какие-то терапевтические справки. Кто знает, я говорю, это надо разбираться каждый раз. Там звучат интересные там названия препаратов. Они где-то, это действительно анаболики, тут нечего спорить, говорить, это все понятно, да, то есть анаболик есть анаболик, от чего ты лечился.
Да.
Вот, это понятно, что ты его использовал в какой-то цели. Но есть какие-то препараты, принятые по безалаберности. Я вообще не понимаю, как команда вот сейчас Поветкина допустила у него наличие вот этого...
Он же не первый раз, собственно, в мае же, по-моему. Собственно, его тогда не дисквалифицировали, но отменили, собственно, бой. И второй раз попался через буквально там меньше, чем через полгода.
Вот это непонятно, может быть, у него следы какие-то остались с того раза, еще тоже надо все анализировать, как с Мельдонием было. Поэтому это очень все непросто, тем более, когда у нас нет сейчас нашей, ну, нет лаборатории, в которой как раз возглавлял Родченков, где можно было бы делать тесты и понимать вообще, что происходит с организмом спортсмена, и, в общем, знать, где это препараты запрещенные, а где это лекарства. То есть, в общем, теперь это проанализировать практически не составляет возможности.
Ну, как вы вот думаете, есть вот проблема глобальная с допингом у нас в стране? Или это все-таки больше на надуманные и накрученные результаты вот этих допинг-расследований, допинг-тестов? Есть она действительно, эта проблема, или нет у нас?
Вы знаете, я предполагаю, что это есть в ряде видов спорта. Mm-hmm. Не то, что она такая глобальная, но что она есть 100%. У нас в этом докладе или в этих, в переписке Родченкова практически не прозвучало там большое количество видов спорта. Там все время звучат одни и те же.
Легкоатлеты,
штангисты, пауэрлифтинг, это гребцы, это велоспорт. В общем-то, чуть-чуть какие-то там в борьбе случаи.
Там,
но...
где нужна выносливость, во всяком случае, ну, такая
нет,
мощная.
Нет, там не выносливость. Если мы говорим про серьезные препараты, то это все-таки больше там, где нужна сила. А выносливость, да, частично там упомянуты где-то, причем не очень много, те же биатлонисты или лыжники, но минимально. И то мы, опять же, не знаем. Может быть, это юниоры. Может быть, это спартакиада какая-нибудь школьников. Мы вообще понятия не имеем, в общем-то, пока сейчас, кто эти люди. И о ком идет разговор за 5 почти лет.
Какие наши дальнейшие действия? Вот что сейчас надо делать? Хорошо, понятно, расследовать эти случаи, это понятно. А вообще со всей системой, не знаю, обследование спортсменов, вообще их поведение? Вот что надо делать? Какие правила надо выстроить сейчас?
Ну, дело в том, что сам по себе этот доклад Макларена и вся ситуация, которая произошла вокруг, уже, мне кажется, сейчас дисциплинирует всех.
Ну, казалось бы, но вот опять же месяц назад с Поветкиным эта история. Казалось бы, вот ну сейчас уж точно не должно быть никаких скандалов связанных, все должны затаиться как-то, ну, я не знаю.
Не тоже затаиться, а следить за собой.
Следить за собой, да. А все равно мы вот сталкиваемся с такими историями.
Только если, опять же, там конспирологию какую-то предполагать, подмешали, там, не знаю, что-то там подкинули.
Да.
Теперь страшно, потому что самое удивительное, что нет доверия, я думаю, после этого вообще ни у кого, никому. Его и раньше-то было, наверное, в этой части не очень много. Но сейчас, наверное, еще больше, потому что ведь заметьте, почему не поехали спортсмены в Сочи на чемпионат мира по бобслею. Uh-huh. Ведь тут надо понимать, что это не только Международная федерация отказалась проводить там, давать нам право, отобрала право, так правильнее сказать, да, а все-таки это спортсмены начали говорить, мы не доверяем России, мы туда не поедем. Они накручены, они реально накручены СМИ, они видят однобокую информацию, они, конечно, наверняка там не будут читать итоги какие-то, они вот увидели эту тысячу, увидели какие-то там информацию о дырках в стене, что русские способны на многое.
Да.
И у них реально сейчас, даже если мы понимаем, что допинг-то будет проводить не Россия, а ВАДА, и никакой Лаша лаборатории анализировать никакие пробы не будет, поэтому там вопрос подмены или вопрос какого-то там манипуляции, он просто невозможен, но у спортсменов уже началась паника, и они уже считают, что им что-то в еду подсыпят, напитки на стол поставят с какими-то препаратами, вот, чтобы замазать всех уже в этой истории. И вот именно поэтому они начали отказываться от участия. Ну и, соответственно, просто по большому счету чемпионат был под срывом.
Понятно. А, кстати, по поводу чемпионата. Вот чем 2018? Были слухи, что, ну, разговоры, что отменят, не знаю, перенесут, лишат Россию права принимать чемпионат. Как вы думаете, эти угрозы, они реальны или нет все-таки?
Они могут быть только реальными в том случае, если ФИФА и, в общем, люди, которые спонсоры, не знаю, там кто-то хочет поставить на место тех участников процесса на стадии кандидатов, чтобы не манипулировали, не использовали коррупцию, не использовали ничего, что надо понимать, что ничего, то, что даже если вы на первой стадии, казалось, вас прокатило все, никогда не прокатит потом. Даже если косвенно и немножко будет это доказано, и это вызовет большой резонанс, вот, посмотрите, вот мы взяли, тут и был резонанс, доказательств нету, но вот мы решили там Россию наказать. Вот видите, а если вы будете дальше там продолжать какие-то такие игры играть, то вас всех ждет то же самое. Я не знаю, что будет с Катаром, потому что там тоже много было вопросов к чемпионату мира. Кто знает, может быть, их тоже начнут как-то прессовать, наказывать и, возможно, пытаться тоже лишить права, пока мы не знаем. Но сейчас у нас объективно есть этап, когда такие опасения стали более реальными. Причем, опять же, это же слухи, вот даже про то, что Виталий Ионыч там собираются вызывать на какую-то там дисциплинарную комиссию этики, которая будет расследовать и так далее. Это только слухи. Mm-hmm. Опять же, разогнать вот эту вот обстановку, и чтобы кто-то еще подключился, начал высказывать громогласные тезисы в прессе, везде, дабы создать опять шумиху вокруг этого дела. И я не знаю, конечно, было бы странно, потому что для меня это правда странно выглядит, что страна настроилась, люди хотят видеть. Ведь из-за одного человека даже нельзя взять и отменить чемпионат мира в той или иной стране. Потому что столько ресурсов было включено, столько было участников, и, в общем-то, все шло нормально, и взять и отменить это вообще странно.
Да, возвращаясь к допингу, вот все эти допинг-скандалы, это в основном все вокруг России или вообще во всем мире сейчас идут вот эти разоблачения и так далее? Или это вот прям массированная атака против нас?
Дело в том, что когда шли разоблачения многие годы назад в той же Америке, мы даже, наверное, об этом и не слышали, потому что мы как-то мимо прошло, да, они есть, но мы из этого не делали вселенской катастрофы и не обвешивали всех спортсменов, в том числе чистых, американских ярлыками. Мы знали, да, вот есть какое-то количество, вот они попались, да, Америка наводит порядок, и, в общем-то, какие еще могут быть вопросы. Когда происходили какие-то вещи, также там в Финляндии, помните, был большой скандал, с австрийской сборной. Никогда мы, по крайней мере, действительно не говорили, что ой, раз вот у них там в лыжах или в биатлоне, да, значит, все, у них все остальные тоже таких же. Хотя можно было, да, предположить, что а как это так? Вот биатлон так вот прям тотально вся команда, там лыжи, да, а что остальные все так не пользуются? Мы никогда даже не ставили этот вопрос, и в мире не ставился так вопрос.
Ну вот, кстати, Бьорн Дален, собственно, и заявил, что пока не будет доказано обратно, я считаю российских биатлонистов чистыми. То есть тут он выступил...
Ну, потому что у Бьорн Далена жена в прошлом русская.
Да? Я, кстати, не знала этот нюанс.
Да, поэтому понятно, что он знает ментальность, он знает подходы, он знает, и она ему наверняка разъяснила, что вот то, что кажется им черным-черным, да, то это не совсем то, что преподносится и как преподносится. Думаю, что просто она дома смогла ему объяснить какие-то нюансы.
Перевести ему, да, понятно.
И перевести в том числе и рассказать. Потом, тем более, когда они сами знают, что вот этот вопрос с терапевтическими справками по поводу астмы, он уже условен, то надо смотреть, опять же, какие препараты, что за препараты у тех же, там, называют сейчас 31 наш биатлонист, что там было, мы пока не знаем.
Я не понимаю, вот поясните, вы все-таки в этой теме, в этом варитесь, понимаете, как это происходит? Вот у человека есть терапевтическое направление, да, то есть он принимает какие-то лекарства. Когда он сдает на допинг, это же учитывается сразу, это же наверняка каким-то образом в его карте, я не знаю, как это делается.
Дело в том, что переписка, которую мы увидели Родченкова, она это не учитывала. Там просто было, лаборант ему сообщал, слушай, вот тут вот такого-то, такого-то, нашли вот такое-то, такое-то, номер такой-то.
Понятно.
Дальше они в конце обсуждали, что надо теперь смотреть, есть ли терапевтическое разрешение. Поэтому это уже была другая процедура. И дальше уже, если терапевтическое разрешение было, соответственно, они говорили, что эта проба отрицательная, а не положительная. Если она была положительная, они должны сообщить об этом ВАДу и в Международную Федерацию.
Я вас поняла. И вопрос, который обсуждался, собственно, все эти вот полгода практически, чуть меньше после Олимпиады, задавался всем спортсменам. Вы все-таки как спортсмен. Хочу вам теперь его задать. Возможен ли большой спорт без допинга?
Возможен. Возможен, просто, опять же, знаете, мы только единственное говорили, что а витамины – это допинг, а витамин С – это допинг, да, наверное, он тоже помогает организму, и можно так дойти до абсурда. Или там женьшень, настойка женьшеня – это допинг или нет, потому что она тоже тонизирует и способствует хорошим результатам. Дело в том, что, видите, в ВАДе нужно тоже, наверное, провести очень серьезную ревизию всех препаратов, потому что столько много туда навключали, что теперь спортсмену получается и лечиться нельзя, и, в общем, восстанавливаться нельзя, и очень тяжело. Но при этом я совершенно уверена, что есть много других способов, как восстановиться после даже травмы, после тяжелой тренировки. Просто это намного, наверное, сложнее для кого-то, чем просто съесть запрещенные препараты и все эти процессы значительно ускорить.
Ну, да, да.
Хотя я говорю, что в ряде видов спорта допинг как был не нужен, так он и не нужен. И тут есть, знаете, еще такая очень страшная штука, как я называю. Это убежденность в том, что другие тоже используют. Наверное, это было в легкой атлетике, это, наверное, было в том же биатлоне, когда люди смотрят на своих соперников по всему миру, причем, и говорят, не, ну не может быть, они тоже что-то там преиспользуют, а как же я? Я что, буду честно бегать и выигрывать у них честно? Вот у нас в виде спорта в конькобежном, слава богу, есть такая культура, что я смотрю на соперника, и, в принципе, все смотрят на меня, и говорят, что, ну, мое время, да, я не говорю, как сейчас, мне сложно сказать, я не в команде. Но, по крайней мере, 10 лет назад мы смотрели друг на друга и были уверены в том, что мы не используем допинг. Ну, никакой. Вот, как мои соперники, так и я.
Кстати, это был один из аргументов таких официальных от спортсменов. Вот, мол, вы тоже, вы там тоже все используете, значит, допинг. Не может быть, чтобы вы все были чистыми. Из этой фразы, ну, лично я делаю вывод, что да, мы принимаем допинг. То есть это очень двусмысленная фраза была. Та же Исинбаева говорила, да, там, что, ну, посмотрим на вас, на чистых, да. Это как-то странно. То есть мы либо не принимаем допинг, и мы чистые, либо мы утверждаем, что во всем мире принимают допинг, и мы все грязные во всем мире. И наши, и те спортсмены. Вот как-то эта риторика немножко разошлась.
Я могу сказать, что очень много зависит от Международной Федерации, и я рада, что в нашей Международной Федерации допинговые скандалы, скорее всего, исключение, чем практика. Mm-hmm. Очень редко, и это всегда такое, знаете, о, ничего себе, это что это такое случилось. Чаще всего это глупость, ну, тоже, что радует, да, что когда люди использовали какой-то препарат, не занесли его в терапевтическое разрешение, а потом оказалось, оказалось, что в нем есть компоненты запрещенные. Чаще всего у нас были вот такие случаи, причем даже с известными спортсменами случались, но все равно они были дисквалифицированы. У нас никогда никто не уходил от наказания, вот я хочу сказать. Даже когда это происходило на уровне юниоров, сразу человека наказывали, все понимали, и все знали об этом, и все боялись. Это очень важно. То есть как занимает позицию Международная Федерация. Видимо, в других федерациях как-то были какие-то двойные стандарты. Кому-то разрешали, кому-то не разрешали, кому-то прощали. А это порождает, соответственно, расхолаженность. Человек начинает думать, ну, ничего, может быть, как-то обойду. Вот, вот это вот не должно быть. И именно про это говорит ВАДА. Но мне кажется, что им нужно тоже идти и в Международной Федерации, где больше всего этих допинговых скандалов, и там проводить серьезную чистку на всех уровнях, и не, начинать не с России, как сейчас получилось. Но, понимаете, вот эта пугалка России сейчас реально будет очень серьезно воздействовать на все остальные страны. Потому что тот же Макларену после того, как он закончил говорить свой доклад, ну, по крайней мере, презентовать его, он начал отвечать на вопросы. Половина вопросов была о том, что кому вы к следующему придете, и он говорил, это не моя компетенция, это вот мне поручат, я еще к кому-нибудь приду. И вторая часть была то, что он сказал, его спрашивали несколько раз, вы сейчас можете подтвердить факты использования допинга с российскими спортсменами, системы государственной, там, поддержки и так далее? Он сказал, сейчас нет, я вам говорю только про те года, 11-15, сейчас у меня нет никакого подтверждения, убежденности. Я сейчас верю россиянам, потому что они сделали очень много шагов, в том числе законодательным, и вообще они, правда, сейчас огромный скачок там вперед произвели.
А получается, доказательства по поводу тех случаев допинг-нарушений в 11-15 годах у него есть, якобы?
Он считает, что есть, но сейчас у него нет ничего подобного, что было тогда.
Кроме вот по поводу этого доклада, по поводу показаний там, того же Родченкова и так далее. Там какие-то еще документы предоставляются? Как это все выглядит?
Мне сложно сказать, потому что мы видим только какими-то урывками, и они тоже не рассказывают секреты своего расследования, и это не в их практике. У них есть какие-то информаторы. Вы знаете, я вообще сказала по поводу информаторов, это очень странно звучало. Понятно, что если бы, может быть, не было фамилии информаторов, то тоже это было бы не серьезно. Но вообще, вы знаете, даже в правоохранительных органах, вы когда-нибудь слышали, когда информатора выдают на публичную площадку и говорят, вы знаете, вот нам там всю наркомафиозную структуру сдал вот Сидоров. И вот все знают, что Сидоров, в общем-то, это сделал. Я что-то не помню, даже если он был проплаченным там информатором, внедренным правоохранительными органами. Ни в одной стране мира практически свои информаторы, это защита его, его не выставляют.
Его не выдают,
на... да. Почему наших выставили на публичное рассмотрение? У меня вот вопрос. Я, например, не знаю ни одного иностранного информатора, который там сдавал кого-то там из своих спортсменов, чтобы, ну, может быть, они есть, просто мы не знаем, да, и наша СМИ нам не доносит эту информацию. Возможно, они тоже. И предыдущие случаи той же американской сборной всех информаторов сказали, вот этот заложил, этого вот этот рассказал, а вот здесь вот он выявил. Может быть, за это дают им дополнительные премии. Но, по крайней мере, мне показалось это странно, когда вот этих людей тоже выставили полностью на всеобщее обозрение.
В общем, очень много вопросов и к этому докладу, вообще ко всему этому процессу. Очень много сомнений и подозрений. Как к нашим, кстати, так и к нашей стране. Как,
вы знаете, вот, например, про эти банки, которые можно вскрыть, для меня это до сих пор загадка. Я так хочу увидеть, как это делается.
Так они их меняли вроде бы, нет? Через стенку.
А поменять их надо что? Поменять? Поменять невозможно. Ее надо только раскрыть, влить туда что-то другое и закрыть. А поменять их невозможно. Никак. Копию сделать невозможно. Вот, ну, в чем дело.
Они утверждают, что они находили чуть ли не ДНК там, каких-то животных, не знаю, там, ну, не человеческое ДНК.
Это, наверное, имело в виду в какой-то момент. Там было мужское ДНК, тоже всем понятно, как оно туда могло попасть. Но совершенно не тем путем, который все думают. Ага. Вот. А вообще, для меня, баночку заменить нельзя одну на другую. Это невозможно. Надо вскрыть и поменять содержимое.
То есть это просто придуманные истории.
Я не знаю, как ее можно скрыть. Я говорю, я миллион раз давала, ну, не миллион, конечно, много-много раз давала пробу. Совершенно была уверена в целостности вот этой вот конструкции, закрыть этой крышки, что ее открыть никак невозможно. Пытались наши какие-то какие-то там умельцы и в эфире, и везде раскрыть ее. Но она, правда, она сделана уникально, и это обида есть даже у разработчиков, что им предъявляют такую претензию, что эту баночку какие-то службы наши смогли раскрыть.
Заменить эту баночку можно?
Невозможно.
Невозможно.
А как ее заменишь? Это значит, нужно поменять, надо сделать копии всех... всех, значит, цифр. Uh-huh. Надо копию сделать всех наклеечек. Там же очень сложная процедура контейнера. Uh-huh. Там много что надо тогда менять. А каким образом ты это сделаешь, если ты сидишь перед комиссаром и выбираешь баночку, и когда там... Ты же не знаешь заранее, какие они будут. Это как надо все это продумать, чтобы вот так подменить?
Понятно. Ну что ж, посмотрим, чем все это закончится и когда, главное, это все закончится. Сейчас мы прервемся на новости. Светлана Журова, депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту. После новостей к другим темам.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Еще раз всем добрый день. Это программа «Пиджаки». У нас сегодня в гостях Светлана Журова, депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту. Светлана Сергеевна, еще раз здравствуйте. Мы с вами полчаса говорили про Олимпиаду. Это, правда, очень такая душещипательная тема. Действительно, одна из таких главных тем этого ушедшего года, 2016-го. Но у нас еще есть события важные. Я думаю, что... Вы, помимо того, что вы спортсмен, олимпийская чемпионка, вы еще депутат Госдумы, я думаю, следующая тема – это выборы в Госдуму. Вы действующий депутат, вы прошли в Госдуму этого созыва. Расскажите про ваши впечатления о новом составе Государственной Думы, о том, как проходили выборы. А все-таки были некоторые изменения. Во-первых, сменилась глава ЦИК Элла Памфилова, сменила Владимира Чурова. И избирательный процесс, как мне кажется, но, во всяком случае, информационная поддержка, она была очень такая интересная, муссировались эти темы насчет там избирательных участков, оснащения камерами и так далее. И, в принципе, все было сделано для того, чтобы убедить избирателей в том, что избирательный процесс будет честным, правильным и добросовестным. На ваш взгляд, получилось или нет?
Получилось, уверенно, потому что, вспоминая прошлые выборы, конечно, это было совсем по-другому. И практически выходили люди на улицу и старались каким-то образом сказать, что это нелегитимная, сказать, что это нелегитимная дума, что все тут незаконно, все неправильно, все с огромными нарушениями. Даже сейчас, когда Элла Памфилова, в общем-то, сказала о некоторых нарушениях, сказав, что в ряде регионов у нее вообще нет никаких претензий, mm-hmm. где-то есть очень серьезные, и с ними надо разбираться, вплоть да. до, соответственно, наказания, которое подразумевает под собой законодательство Российской Федерации. Но у меня впечатление от этих выборов было очень яркое в связи с тем, что у нас внутрипартийная борьба была очень ожесточенная. И вот с появлением предварительного голосования, внутрипартийного голосования, и вот этих вот нашего участия еще на, уже в предвыборной кампании, начиная с марта по май, угу. эти два месяца были настолько тяжелые, они были намного даже, наверное, тяжелее, чем уже предвыборная кампания и борьба с оппонентами, которыми ты говорил практически там где-то на разных языках, какие-то темы озвучивал по-разному, а очень тяжело это делать внутри партии, когда твои избиратели должны из всех большого выбора кандидатов выбрать именно тебя. А вы вроде все вместе, вы в одной команде должны быть, а выбирают тебя. Вот это очень сложно. Сложно психологически, сложно находить слова. Это все время дебаты, которые мы проходили во всех наших регионах. Это постоянная была работа, да, потому что ты же должен был пойти ко всем своим избирателям, и причем голосовать-то в этот раз могли не только люди, которые партийные, как было там предыдущие ага. выборы, а все. Любой человек мог прийти, даже если это коммунист, но он считает, что вот этот единорос ему симпатичен, да, ага. и вот он хочет, чтобы этот единорос представлял его. Даже если он потом, когда будут выборы в Госдуму, основные, да, в сентябре, он бы проголосовал, например, за коммунистов.
Ну, понятно.
Но не факт, что вот во время предварительного голосования он мог не проголосовать, ну, проголосовать за какого-то единороса.
Такие случаи?
Да, конечно. И полно было таких случаев. И там могло быть как наоборот, зная, что, например, идет сильный единорос, устроить ему, скажем, антиголосование, за какого-нибудь слабого голосовать. А вот пусть слабый пройдет, а сильный останется дома. Но здесь, к счастью, таких случаев были попытки, но они не реализовались, потому что все равно сильные все прошли. Дума необычная, интересная, очень много людей. Мне кажется, что в этот раз тоже экспертов. Кого-то мы потеряли, что у меня тоже вызывает сожаление. Очень хороших экспертов, таких, например, как Плигин. При этом, да, он реально не смог преодолеть тот порог. Ну, избиратели не проголосовали, чтобы он избрался. Я сожалею об этом. Просто в Петербурге получилось, что не очень много набрала «Единая Россия». И вот такой случай тоже есть. Но при этом, вот знаете, у нас же сейчас совсем другая обстановка в Думе. Всех это тоже интересует. И совсем другая дисциплина, совсем другое обсуждение законопроектов. При этом, если раньше, например, была практика, что если в комитете было бурное обсуждение и все вопросы были сняты, сняли уже, то не стоит, наверное, такое же бурное обсуждение делать уже на самом заседании Государственной Думы. И для избирателей казалось, странная история. Ребята, а вы вообще законопроекты-то где-то
чем
обсуждали?
Занимаетесь, да.
Они же не видели, да, СМИ могло написать так или иначе, что вот там в комитете обсуждалось, говорилось, ну, вряд ли кто читал и смотрел. А вот когда все-таки на заседании Государственной Думы ставят вопросы, выступают от фракций, это смотрится совсем по-другому. Поэтому вот это вот, скажем, комитетская кулуарная площадка, хотя она была публичная, там приходили журналисты, они могли снимать, и никто не запрещал им это делать, но они этого не делали, им было не очень
было
интересно.
Скучно,
только
да.
по резонансным каким-то законопроектам. Если это была текучка обычная, ну, хорошо, посмотрим, что будет на заседании. И теперь это все вышло на площадку заседаний, все могут видеть это и онлайн, и, в общем, более вникать в те законопроекты, которые принимаются, и даже простые люди.
То есть Госдума пытается немножко сменить имидж. Вот эти вот фотографии с пустыми, полупустыми залами, с депутатами, которые сидят в планшетах, это все пытаются как-то немножечко, ну, в общем, уйти от этого.
Да, тем более, вы знаете, сейчас появится какая-то фотография заседания Государственной Думы, а там вот пустые ряды, все будут понимать, что это не про эту Думу, что это так, это старая фотография. Я думаю, что сейчас ни одно СМИ, уважающее себя, не поставит такую фотографию, когда будет говорить о Думе.
Вот не доходит ли до абсурда? Вот была новость, что некоторые депутаты, ну, там, в полушутку говорили, что зачем мы сидим до 8 вечера, когда мы на комитете и на заседании там все уже решили, а зачем нам сидеть до 8, нам надо мужей кормить, варить им суп и так далее. Ну, потом пояснили, что это шутка, конечно, разумеется, но, правда, нет ли какой-то уже вот, ну, как, ну не знаю, вот абсурда, вот, доведения до абсурда вот в этих вот заседаниях?
Нет, пока я не вижу доведения до абсурда никакого, потому что, правда, придается больше публичности обсуждения законопроектов. Раньше, в свое время, у депутатов даже было, если я не ошибаюсь, еще в первых и государственных думах, и вот тогда было даже условие, что каждый депутат должен был выступить какое-то количество раз. Помимо того, что приходить все время, он еще должен был и выступить. И поэтому каждый боролся за это право выступить. Потом это осталось только на уровне фракции. Ну, кто-то там выставлял какие-то рейтинги, каждая фракция, вот кто сколько. И от этого зависело, пойдешь ли ты на следующий созыв. Потому что если у тебя было мало выступлений, мало внесенных законопроектов, ты мало задавал вопросы, ты вообще не был активен в законотворческой деятельности, то, извини, твой вот рейтинг тут совершенно низкий, и ты там не рекомендуешься на следующие выборы.
По поводу законотворческой деятельности и активности. Еще один такой образ Государственной Думы, это, как известно, в интернетах называют «бешеный принтер». От этого образа тоже пытаются, наверное, уйти, от этого имиджа. Какая Дума будет, вот эта Дума? Она будет более серьезной, более серьезные проблемы будут подниматься, или все равно к мелким вопросам тоже будет уделяться какое-то внимание. Ну, не знаю, пришли новые люди, опять же, Милонов пришел, да, Поклонская пришла. Как эти новые люди себя проявляют? Какая их законотворческая деятельность, активность, точнее? Они пытаются сразу что-то в серьезное вникнуть, или опять же, вот добиваются этого рейтинга, да, внутрипартийного, какими-то мелкими предложениями, иногда смешными, будем говорить прямо, ну, по опыту предыдущего созыва.
По-разному. Я думаю, что здесь каждый депутат находит для себя нишу, где он полезен, во-первых, где он будет эффективен. И знаете, может быть, кому-то покажется, что, может быть, этот депутат ничего не делает глобального, но на своем, может быть, небольшом теме он сделает значительно больше, чем будет делать все. Это тоже такой момент есть, и некоторые депутаты тоже предпочитают, например, так. Говорить про новых, я думаю, они активно пытаются влиться в процесс, и тем более, например, тот же Милонов, он был законодателем, это для него не новое,
да, ипостась,
в отличие, может быть, от Натальи. Поэтому в этом отношении у кого-то есть опыт, у кого-то нет опыта, здесь все по-разному. Но дело в том, что ведь действительно законодатель – это же не только человек, который взял и от начала до конца написал закон. Это человек, который видит в целом, если даже это не его закон, а он к нему присоединился, или это правительственный закон, и он дает туда поправки. Это работа над самим законопроектом, это законотворческая деятельность. Она большая, она многогранная. И даже вот у меня есть законопроект, который внесен, был принят моими коллегами еще в 2010 году, и актуальность его только сейчас вышла там на новый уровень. И мы его притормозили тогда, а сейчас он выходит опять на новое понимание. Это закон о приграничном сотрудничестве. И вроде я к нему, как вот человек, отношения не имею, потому что не я его вносила, его вносили еще депутаты пятого созыва. А сейчас мы поправками с правительством работаем над ним. Есть ряд людей, которые там не я одна, а которые интересно это. Совету Федерации интересно, Совету законодателей это интересно, регионам это интересно. То есть это такой общий процесс доработки законопроекта, который пролежал там почти 6 лет.
Если в двух словах, то о чем этот законопроект о приграничном сотрудничестве?
Это закон, который позволяет тем же муниципальным образованиям заключать соглашения с теми приграничными, сопредельными государствами и действительно реализовывать очень интересные проекты социальные, научные, культурные, экономические, инфраструктурные на приоритетных началах. Вот у муниципальных образований такой возможности не было. Это из одной из. Ну и плюс, соответственно, конечно, это рамочный закон, он называется базовый, рамочный, когда даются определения, которых в российском законодательстве нет, а уже международные многие соглашения мы подписали, протоколы и так далее. То есть протокол международный есть, он имеет силу самую, ну, действительно, по Конституции международные договоры, они реально реализуются, но базы под них, наверное, такой нет. И муниципальным образованиям, и регионам нужно было больше прав. Вот как раз этот закон эти права многим дает.
Понятно.
Женщина... Несмотря, что есть санкции. Очень... Кстати, вы знаете, самое удивительное, что прошлый год, несмотря на санкции, таких соглашений увеличилось в разы.
Интересно, интересно. А, женщины во власти. Я посмотрела сегодня статистику. Во-первых, в парламенте женщин стало больше. Причем от созыва к созыву их все больше и больше депутатов женщин. И вообще, в принципе, во власти. Причем ключевые позиции занимают женщины все больше и больше. Вот, ну, например, из недавних там назначений Ольга Юрьевна Васильева, министр образования и науки. Ну, можно перечислять очень много. Ну, вы депутат, там, не знаю, очень много депутатов, Матвиенко, Совет Федерации, не знаю, там, Набиуллина и так далее, так далее. А как вы считаете, женщины завоевывают ключевые позиции? Идет какая-то такая, ну, не знаю, тенденция, что ли, к тому, что женщины приходят в российскую власть, может быть, займут какие-то самые ключевые позиции?
Ой, с тенденциями в нашей стране, особенно касаемо женщин, всегда было непросто.
Непросто,
и,
да.
И вы знаете, самое удивительное, что в отличие от европейских стран, где есть квота, где есть законом утвержденные принципы, например, там 50 на 50 в парламенте должны быть женщины и мужчины, и вот вы тут партии сами выкручиваетесь, как это
хотите,
будет выглядеть.
Да.
Поэтому для России это никогда не подойдет, потому что у нас считается, что женщина это право должна выдержать в борьбе конкурентной, завоевать против мужчин.
И так завоевывает же.
И завоевывает, это правда. Но вы знаете, самое удивительное, что это лучшее из лучших. То есть если у мужчин есть возможность еще как-то проскочить, то у женщины, которая попадает так или иначе во власть, вот это проскочить не получается. Особенно если это серьезные посты. Там только уже женщины с феноменальным, прекрасным образованием, знанием, пониманием, и которая действительно может, обладает огромным количеством компетенций для того, чтобы занимать этот пост. Но она пройдет серьезное сито отбора для того, чтобы туда попасть.
В этом нет никаких сомнений абсолютно. Но это плюс для страны. Это вообще меняет какое-то отношение, ну, вы уж извините за такой общий вопрос, вообще к женщинам, да, потому что, ну, вы правильно, собственно, отметили, что женщине в нашей, ну, у нас в стране достаточно сложно куда-то куда-то пробиться на какие-то ключевые позиции. Это, кстати, не только к власти относится, но и вообще даже там в бизнесе, допустим. Это очень много стереотипов по поводу женщины. Про тех же депутатов, которые сказали,
про борщ.
Про борщ, да, сразу же. А зачем вы пошли в Госдуму? Вот сидите, варите борщ. Там, не знаю, занимайтесь своим делом. Зачем вы туда пошли? Оставьте мужчинам это занятие. Получается женщине в современной России как-то завоевывать определенные позиции? Главное даже не позиция, а что-то менять в голове, что-то менять в отношении к этому.
Дело в том, что все-таки женщины по своей сути, ну, не считаем уж каких-то там отдельные истории, они миротворцы, они занимаются гуманитарными вопросами, да, социальными вопросами. А если мы посмотрим на нашу жизнь, то эти вопросы нас больше всего и беспокоят. Все социальные взрывы, по большому счету, происходят на этой почве, да? Угу. И поэтому женщины в этом смысле здесь всегда относятся совсем по-другому, и они всегда проживают это. То есть, ну, я, наверное, не так много мужчин, которые, например... Нет, конечно, есть ответственные мужчины, платящие по счетам сами, которые занимаются тем, как покупать продукты, они знают, что у них в школе у детей, да, но, наверное, таких все-таки не большинство. Да. Все равно это так или иначе на плечах женщины. И поэтому все вот эти даже проблемы внутренние, которые есть в стране, переживает женщина. И она примерно так же знает, как, наверное, их решать. Да, она может посоветовать мужчине. Мужчине тоже любят делать так, чтобы их замами были женщины. Вот. Но и посоветует им, как же, что же быть в этой ситуации. Поэтому вот это у нас тенденция, что женщине не место в политике, на кухне. А на самом деле перефразированная в свое время фраза Ленина, да, даже кухарка, да, может, да, управлять, конечно, страной, конечно, вырвали из контекста эту фразу. Там было так, что страна должна быть настолько образованной,
да,
чтобы каждая кухарка могла управлять государством. Совершенно другой контекст, совершенно другая вообще тема получается, да, поэтому, наверное, неплохо, если... То есть это показатель будет. Значит, тогда что? Мы становимся... Девушки становятся образованными, они становятся интересными, они умеют проявить себя. И это лишний раз говорит действительно о том же уровне образования. Поэтому посмотрим. Вот чем больше... Пусть мужчины не обижаются, но как раз наоборот, если будет девушек больше, значит, вот... они становятся более востребованы и в политике, и во власти. Но при этом, вы знаете, мы очень... Мы же страна, которая находится между Европой и Азией, а вот все-таки азиатские традиции, женщина, очаг, семья, сидит, да, дома, занимается детьми. И вы знаете, наверное, многие мужчины все-таки хотят видеть такой свою жену, и они только ее видят не такой тогда, когда сами, возможно, не могут там ее до конца обеспечить. Вот тогда они понимают, деваться некуда, приходится работать обоим, а, конечно, в идеале бы, наверное, если спросить каждого мужчину, он сказал, не, ну, мне бы лучше бы, чтобы моя жена, конечно, сидела дома, а зарплата, которая полагалась бы на нас двоих, была бы у меня у одного.
Ну, это понятно, да. У нас вообще, в принципе, разворот такой в сторону патриархальности наметился, да, то есть мы ищем какие-то концепции патриотизма, да, там, национальная идея, какие-то скрепы духовные, да, там, пытаемся закрепить это как-то, не знаю, в духовности и религиозное, да, то есть и православие, и духовность какая-то просто нравственная. Об этом очень много говорят и пишут, и тоже много неприятных тем в связи с этим. Кстати, многие пишут и про какие-то мракобесия, и про такие, про утрирование, и про нагнетание этой темы. Ну, например, там какие-то гражданские, назовем их так, активисты, да, или там православные активисты, которые пытаются запретить, там, не знаю, рок-оперы, там «Иисус Христос, суперзвезда», там еще что-то, постоянно оскорбляются на что-то, что-то их обижает, а у нас этот закон принят, он действует, сажают. И мы вот как-то вот, получается, с одной стороны, вот женщины во власти, мы там, не знаю, идем вперед, образованная публика, там, светская, да, а с другой стороны, духовные скрепы, патриархальность, какая-то вот...
Неопознанная русская душа.
Да, душа. Как это все сочетается сегодня?
Ой, это сочетается, но всегда тяжело. И, конечно, хотелось бы, чтобы мы были более человечными. Угу. И вообще в этих скрепах, я считаю, что все-таки главная семья. И вот когда человек живя в своей семье, там, пытается, понимаешь, что не у всех, наверное, получается там навести порядок, тогда, конечно, легче будет наводить порядок в стране. Поэтому это еще Адамс говорил, что в теории экономики, когда, что это такое, да, если развивается каждая отдельная семья, ну, это я так утрирую, наверное, его фразу, то тогда будет процветающим государство. Надо в первую очередь стараться сделать это внутри своей собственной такой ячейки. Но при этом семьи же тоже могут быть разные, абсолютно полные, неполные. Они могут быть патриархальные, где живут все вместе, где не живут все вместе. Но все-таки заметьте, что в России было процветание тогда, когда вот эта патриархальность, имеется в виду, что и отцы, матери, родители, бабушки, дедушки, это была одна большая семья, и все работали на благо нее. Она не была отдельно взятая семейка в большой семье. Часто собирались за большим столом и так далее. То есть, конечно, вот эти традиции, которые мы, наверное, отчасти потеряли, вот мне они очень близки, мне бы хотелось, чтобы там в моей семье это было. Я понимаю, что когда мы будем жить убеждениями вот такой... И это же и патриотизм тоже.
Так,
и это любовь к родине,
конечно,
и к любовь к своим близким, помощь, взаимопомощь. И когда кому-то становится плохо в этой большой семье, ему помогают все. Они бегут куда-то там требовать что-то. И, наверное, начинают сначала в первую очередь попытаться как-то решить эту задачу вместе, а когда уже что-то не выходит, тогда, конечно, выходит за пределы семьи.
То есть вот это патриотическое воспитание, оно действительно нужно на государственном уровне. Не на уровне семьи, где мы, как вы говорите, уже немножко упустили некоторые традиции, некоторые, да, там, принципы. А вот на государственном уровне это нужно возрождать, чтобы это была какая-то концепция действительно?
Дело в том, что без государственного уровня сложно, потому что тогда это не внедрится в систему образования, а без системы образования, конечно, это не дойдет ни до кого, и никто это не увидит. Одним там телевидением тоже это сложно, это будет не системно. Человек сегодня увидел какую-то замечательную программу, которая, возможно, отчасти его там как-то сподвигнет каким-то мыслям, а что же я в этом обществе, а что же я в этой стране, а что я сделал для нее или что сделала она для меня. А все-таки, когда это планомерно воспитывается в школе, это, или начиная с садика, наверное, даже, это совсем по-другому. Поэтому это государственный проект, это государственный подход, это и правильно сделанные учебники, где так или иначе даже учебники математики есть какие-то элементы.
Да, вот, кстати, по поводу учебников был тоже был такой общественный резонанс по поводу учебников. Учебника «Истоки», который пытаются внедрить в школы, и московские в том числе, где, собственно, преподается история о православии. Но при этом не только история православия, вообще православная культура. И многие родители протестуют, потому что у них там, например, светская семья, ну, семья атеистов, может быть, мусульман, может быть, кого-то еще. У нас все-таки многоконфессиональная страна. Это уместно в светском государстве, вот такой предмет?
Только если он на выбор.
Да.
Я считаю, только по выбору, но мне очень понравился учебник «История культур», религиозных, соответственно, конфессий. Он очень хорошо был сделан, не знаю, вот один я видел, своего сына, по крайней мере, я видела этот учебник, и мне очень понравилось, как преподносилась, например, любая тема, ну, идет эта тема поста, да, вот как это в православии, как это у иудеев, как это у мусульман.
Это
как
очень
это,
интересно, да.
Что такое мечеть или что такое храм, да, как у всех конфессий выглядит храм. Какие есть особенности в этом храме? Например, покрытая голова. Почему? Почему здесь, здесь, здесь? Какие особенности? И поэтому, конечно, когда ребенок уже в каком-то возрасте начинает разбираться, а почему, например, в этой религии так, это только потому, что такие традиции у них, а не потому, что он тебя не уважает,
конечно,
этот человек, и так далее. И это, конечно, когда на сравнении он начинает понимать, да, у нас вот так, а здесь вот так, а у атеистов вообще этого нету. И он вправе уже, наверное, даже где-то определиться, но если родители первоначально ребенка воспитывают в той или иной церкви, то у этих детей там тоже зачастую не стоит вопросов, но зато для них тоже нужно знать, как живут другие конфессии, чтобы это в агрессивность не переходило, про которую вы говорите.
Об этом как раз и шла речь, почему преподается только, там, не знаю, история, культура, православие, да, почему другие конфессии на том же уровне не преподаются. Но это, на самом деле, такой сложный большой вопрос по поводу, там, не знаю, воспитания патриотизма и так далее, какой-то идеи. Это, по-моему, только сейчас начинает так... Люди прощупывают почву, как вообще не то, что преподавать, а воспитывать это в школах, в семье. Мы еще, наверное, посмотрим в дальнейшем, как это будет реализовываться.
Ну да, знаете, любовь – это такая вещь, она всегда очень сложная, и любовь к родине в том числе, когда это превращается в страсть, ничего хорошего из этого нет.
Это
как в обычной любви, так и в любви к родине. Поэтому вот не перестараться с этой любовью, вот, чтобы она не перешла в страсть, как это было, наверное, в Советском Союзе, когда это было утрированное.
Когда это была идеология. Любовь. Вот когда это была идеология, она насаждалась. Это привело к тому, что, к чему это привело. Если у нас осталось уже, наверное, 3 минутки всего, и мы на все темы не успели поговорить, но все-таки сейчас Новый год, 2017-й, какие-то ваши прогнозы, может быть, по поводу там, работы Госдумы на вашем поприще или вообще в целом? Как вы смотрите вот, на те изменения, которые произошли в 2016 году, и к чему это может привести в дальнейшем?
Наш, кстати, год закончится очень интересным законопроектом, мы примем по парламентскому контролю. Я знаю, что вызывает бурю обсуждений. Я вот, уверен, там, скорее всего, примем. Не знаю, во всех 3 чтениях или оставим это на следующий год. Но, по крайней мере, этот закон говорит о том, что когда начинается закон реализовываться, все подзаконные акты должны быть готовы до того, как он вышел из стен Государственной Думы. Вот бывает проблема в том, что закон уже вышел, подписан президентом, а реализовывается неизвестно когда и очень косо. Поэтому, что этого не было, вот сейчас буквально такой законопроект в Думе есть. И надеюсь, что он реализуется, и мы увидим его результаты. Но при этом мне хотелось всем пожелать, конечно, здоровья и счастья. И я надеюсь, что Дума будет работать эффективно для своих избирателей, это самое важное, чтобы им жилось лучше. И несмотря на санкции, я уверена, что мы многое можем изменить в нашей стране.
Это была Светлана Журова. Спасибо вам большое за интересный разговор.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки –